В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Как обычно в это время, с вами программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня 10 августа, и в ближайший час поговорим о таком. Почему в Донецке снова пропал бензин? Переселенец с ограниченными возможностями открыл собственный бизнес. 4000 людей на линии разграничения получили в качестве гуманитарной помощи курение сушек. Во второй части нашей программы мы обсудим эскалацию последней недели в так называемой ЛНР, ДНР и Крыму и поговорим о том, возможно ли большая война. А что по этому поводу думаете вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Сейчас в нашей программе выпуск новостей. Как обычно, о них расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Сегодня нашу программу слышат в новом населенном пункте, насколько я знаю.
Да, теперь нас слышно за 30 километров до Донецка. Об этом подробнее через... сейчас. Министерство иностранных дел России сообщило, что министр Сергей Лавров обсудил положение в Украине с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Как говорится в сообщении, собеседники продолжили обсуждение актуальных вопросов, связанных с продвижением процесса реализации положений Минского комплекса мер для урегулирования ситуации на оккупированной части Донбасса. Кроме того, была отмечена, без уточнений, кем именно отмечена, необходимость синхронизации шагов по политическому урегулированию с решением вопросов. Вопросов безопасности, заявили в Москве. При этом конфликт на части Донбасса, вызванный и поддерживаемый Россией, агрессией России, был традиционно для Москвы назван внутриукраинским. Поддерживаемые Россией сепаратисты 62 раза обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, пятеро украинских военных ранены, погибших нет. Нарушения режима тишины со стороны поддерживаемых Россией боевиков зафиксированы во всех направлениях. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах позиций вблизи Донецкой Ясиноватой. В результате этих обстрелов, по словам сепаратистов, один человек ранен. В группировке ЛНР заявляют, что за минувшие сутки украинские военные 5 раз обстреляли их позиции, в частности, вблизи села Логвиново, Лозовое и Калиново. Федеральная служба безопасности России заявляет, что предотвратила совершение в аннексированном Крыму терактов на, цитирую, «критически важных элементах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова». В ФСБ заявляют, что готовила нападение украинская разведка. По сообщению, российские силовики в ночь с 6 на 7 августа в районе города Армянска обнаружила якобы группу диверсантов, при задержании которых погиб сотрудник ФСБ России. Представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев назвал заявление ФСБ провокацией. Подольский районный суд Киева вызывает лидера группировки ЛНР Игоря Плотницкого на судебное заседание на 31 августа. Повестка сегодня опубликована на официальном сайте газеты «Урядовый курьер». В повестке указано, что Плотницкого вызывают на допрос в качестве обвиняемого по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение», «Террористическая деятельность» и «Незаконное перемещение лиц через границу». Радиостанция «Голос Донбасса», на которой выходит проект «Донбасс Реалии», сегодня начала вещание вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области на частоте 95,3 FM. Об этом на своей странице Facebook сообщила заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. Она отметила, что это уже 61-й официально установленный передатчик в рамках работы комиссии по восстановлению вещания на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. «Донбасс Реалии» можно слушать в эфире «Голоса Донбасса» с понедельника по пятницу с 17 до 18 часов.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линий разграничения.
В эфире программы «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. В Донецке, по сообщению местных жителей, снова пропал бензин. Донечане в социальных сетях сообщают, что уже неделю найти 95-й в городе нереально. Да и 92-й заканчивается. С чем связано исчезновение топлива на неподконтрольной территории, выясняла Дарья Куриная.
Донечанин Сергей рассказал «Донбасс Реалиям», что в городе начались перебои с топливом. Солярка есть везде, без топлива, вот, ну и газ тоже. Но на крупных, на тех, которые раньше параллель была, параллель заправки, на них нету ничего. Исчезал 95-й, остался 92-й, сейчас уже 92-го практически нет нигде.
Еще один житель Донецка, Артем, отмечает, что бензин незначительно поднялся в цене, в среднем на 2 рубля. Мужчина заметил неделю назад, что бензин в городе стал дефицитом.
Перебой есть, бензин пропал, ну, практически на всех заправках. Есть редкие заправки, на которых он периодически появляется, это бывшие параллели. Есть одна заправка, которую, ну, проезжаю ежедневно, это на улице Сеченова находится, там есть. Все остальные практически пустые. Есть газ, есть дизельное топливо, а бензина действительно нет.
Артем говорит, что больших очередей на заправках нет, но это скорее связано с тем, что в городе осталось мало людей, так как многие уехали на лето. Но если ситуация не изменится, то очереди будут расти. Кроме того, мужчина рассказал, что донецкие автомобилисты делятся между собой информацией, на каких заправках можно найти качественный бензин.
Я в последнее время заправлялся на заправке вот, ну, Оси. Заправлялся там, лично видел просто бензовозы, которые ехали тогда из России. То есть, ну, просто знаю, что действительно бензин завозился российский, ну, по крайней мере, это, ну, хотя бы какая-то гарантия качества. Насчет остальных не скажу, не знаю, стараюсь не заправляться. А я на непонятных заправках не рискую. Такого ужасного качества, как было, когда там люди говорили, что сливают его с бронетехники и выскакивают с цилиндров в двигателях. То есть такого, как говорится, нет. Но есть определенный, ну, может быть, перечень заправок, которые даже там люди среди своих начинают рекомендовать друг другу, то есть там более-менее хороший.
Президент Ассоциации объединения операторов нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук рассказал, что перебои с бензином на неподконтрольных территориях связаны с военными действиями, и в этом нет ничего удивительного. Кроме того, украинского бензина по ту сторону линии разграничения нет.
Из Украины туда ничего не поставляется, это я точно знаю. Вот, за исключением, возможно, тех контрабандных поставок, о которых все говорят, но никто не знает, что это. Я думаю, что, скорее всего, в обороте там топливо украденное, которое привезла Россия для снабжения боевиков. Если оно переливалось с военных бензовозов, военные бензовозы, с одних, на вторых, на третьи, не факт, что этот бензовоз вчера не возил дизельное топливо, а сегодня везет бензин. Поэтому там может быть такая вот смесь с дизельным топливом, которая вообще говоря, губительна для автомобиля.
Леонид Косянчук отметил, что, скорее всего, топливо, поставляемое на неподконтрольные территории, поступает туда в качестве так называемых гумконвоев. А вот дончане опасаются, что исчезновение бензина может свидетельствовать об обострении ситуации на фронте, так как топливо используют боевики, готовя наступление. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
В Луганской области в ходе военного конфликта полностью разрушено более 1500 частных жилых домов, еще 6000 повреждены. На ремонт поврежденных домов выделяются деньги из областного и местных бюджетов, а вот получить компенсацию за полностью уничтоженное жилье люди не могут, так как до сих пор не принята законодательная база. Единственный выход для таких людей – ждать помощи от международных гуманитарных организаций. Но их возможности ограничены, и они помогают единицам. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
В прифронтовой Попасной буквально с нуля отстраивают два дома, которые были разрушены в ходе боевых действий. Один из них принадлежит семье Бабенко. И жилье было уничтожено во время обстрела 29 января 2015 года. Тогда хозяин дома Валерий Бабенко с женой и двумя детьми находились у родственников в Новопсковском районе. О случившемся узнали на следующий день от соседей.
Ничего не осталось в доме. Там взрыв такой силы был, что ничего там нет. Все побитое, все разрушенное. Да вот оно, все побитое. Вот там двери, там он холодильник разбитый.
Отстраивать жилье семье Бабенко помогает международная организация «Норвежский совет по делам беженцев». В общей сумме они выделят 11 тысяч долларов на строительство дома. Деньги даются в несколько этапов. Сначала для возведения фундамента, затем для строительства стен и в конце на кровлю. По словам координатора Норвежского совета по делам беженцев Игоря Каменского, проект предусматривает, что всеми вопросами строительства занимаются собственники.
Хозяева на сегодняшний день очень довольны. Единственное, немножко побаиваются, потому что им выделяются деньги, они сами должны найти строителей, они сами находили, поставщиков, закупка материала, это все на них. Здесь нету такого, что мы построили дом и отдали ключи. Здесь проект такой, где мы работаем вместе с хозяевом. И вот также доля ответственности за строительство, как и наше.
Этот проект реализуется в Луганской области в прифронтовых районах уже второй год. В 2015-м восстановили жилье для 4 семей. В этом году идет восстановление еще 6 домов. Но для Луганской области это капля в море. По данным областной администрации, в регионе полностью разрушено более чем 500 жилых домов. Еще 6000 повреждены. И если на ремонт поврежденных домов деньги из областного и местных бюджетов выделяются, то с компенсацией за полностью разрушенные дома есть проблемы. Как рассказал директор департамента ЖКХ Виталий Сурай, по всем разрушенным домам составлены акты и проведены расчеты по выплате компенсаций. Но до сих пор нет законодательной базы, чтобы проводить эти выплаты.
По разрушенному жилью, к сожалению, на сегодняшний день механизма еще нет. Неоднократно мы обращались к народным депутатам, к нашим от Луганской области. Есть ряд законопроектов, но понимаем, что Верховная Рада сейчас находится на каникулах.
В Луганской области компенсация за разрушенное во время боевых действий жилье все же выплачивалась. В мае деньги начали получать семьи разрушенной в Лисичанске многоэтажки. Средства на это выделили из областного бюджета. По словам Виталия Сурая, этот случай действительно может быть прецедентом для выплат и другим лишившимся жилья семьям. Но денег областного бюджета на это попросту не хватит, так как нужно порядка 400 миллионов гривен. Поэтому пока украинский парламент не примет законы, позволяющие выплачивать компенсацию из госбюджета, люди, оставшиеся без жилья, могут рассчитывать только на себя или возможную помощь международных организаций. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Жители поселка Новотроицкое получили от Международного Красного Креста живую птицу и корма. Помощь оказывается в рамках агропрограммы, осуществляемой международной организацией по всей линии разграничения. 4500 человек, проживающих в населенных пунктах от Мариуполя до Северодонецка, получат до конца августа, несушек и бройлеров. Как воспринимают помощь жителей, что еще намерен сделать Красный Крест в прифронтовой зоне, знает Ирина Горбасева.
Площадь перед поселковым советом Новотроицка превратилась в птичий базар. Международный Красный Крест привез в поселок живых кур. 153 семьи получили помощь от международной организации. Сотрудник Красного Креста Анна Шептунова рассказала о категориях граждан, которым предназначена помощь.
Безработные, те, кто потерял работу в результате конфликта, у кого повреждения в домах и у кого есть раненые, погибшие в семьях. Кроме того, еще на каждые 10 кур 110 килограмм комбикорма, поилки и кормушки. Ну, вы видите, очень рады люди.
С началом боевых действий многие жители прифронтовой зоны были вынуждены продавать или резать крупный рогатый скот. Поля вокруг поселков до сих пор остаются заминированными. Жительница Новотроицкого Мария Васильевна говорит, что бройлеры и несушки – именно то, что нужно, так как на маленькую пенсию без домашнего хозяйства и огородов в селе выжить очень трудно.
Наши, например, заминированы пои. Помощь, конечно, нужна. На что жить? 1300 пенсии и 3500 тонна угля. Можно что-то купить? Нет, коровы, конечно, пришлось продать, вот, потому что пастбища почти нету. Маленький кусочек уже скотине не де пастись, а все остальное заминировано. А птицу держим, а як выживать?
Анна Шептунова говорит, что это уже вторая часть агропрограммы. Весной жителям прифронтовых сел привозили посевной материал. Сейчас привезли птицу и корма. Всего от Мариуполя до Северодонецка по всей линии разграничения птицу получат около 5000 семей. Впереди еще третья часть программы, в которой предполагается выплата денежной помощи.
Мы раньше людям раздавали продуктовые гигиенические наборы, в основном жителям прифронтовых сел. Сейчас мы стараемся заменить эту помощь денежной помощью. Мы надеемся, что наши получатели будут получать 660 гривен в месяц на человека. В районе ответственности Мариупольского офиса, то есть это прифронтовые города и села, начиная с Мариуполя и заканчивая Маринкой и Красногоровкой, у нас всего 3729 человек будет получать.
Новотроицкое не первый населенный пункт, куда Красный Крест привозит такого рода помощь. Аналогичный подарок получили жители Карловки. В ближайшие дни помощь от международной организации получат в Чермалыке, Гранитном и Павлополе. Дальше эстафету принимают Славянск и Северодонецк. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В Санкт-Петербурге накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эти переговоры продолжались около 2 часов. В начале встречи Путин отметил, что визит Эрдогана свидетельствует о восстановлении диалога между странами и что санкции против Турции Россия будет отменять шаг за шагом. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что он был рад телефонному звонку Путина с выражением поддержки после недавней попытки переворота в Турции. Подробнее в материале Ростислава Хотина.
Президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі у російському Санкт-Петербурзі заявили, що вважають за пріоритетне відновити двосторонні зв'язки між їхніми країнами до рівня, що існував до початку конфлікту між ними. Це була перша зустріч двох президентів від часу, коли у листопаді минулого року відносини Москви і Анкари різко загострилися через збиття Туреччиною бомбардувальника із Росії, що здійснював удари у Сирії і, за турецькими даними і даними НАТО, порушив її кордон. Росія відповіла низкою економічних санкцій проти Туреччини. Путін у Петербурзі, зокрема, повідомив, що Росія відтепер поступово скасує санкції, що були запроваджені проти Туреччини.
Имеем в виду поэтапно отменять введенные ранее.
Маємо намір поетапно скасовувати запроваджені раніше спеціальні економічні заходи та обмеження стосовно турецьких компаній.
Ограничення.
Отже, після збиття Туреччиною російського військового літака Москва запровадила санкції, а кількість російських туристів, які відвідують Туреччину, впала на 87% у першій половині цього року. Нині ж обидва президенти також підтвердили поновлення роботи над газопроводом «Турецький потік», що були зупинені через кризу у відносинах. Зустріч відбувається на тлі зростання суперечностей у відносинах Анкари із Заходом після невдалої спроби військового перевороту у Туреччини, унаслідок якої загинуло 230 людей. Туреччина звинувачує Захід у тому, що він виявляє більшу стурбованість із приводу дій влади після придушення перевороту, аніж щодо самого путчу. Ще одне питання, яке було на порядку денному російсько-турецьких переговорів, а йдеться про війну у Сирії, то тут позиції двох країн повністю протилежні. Росія підтримує режим президента Башара аль-Асада, а Туреччина підтримує сирійську опозицію. Президент Ердоган в інтерв'ю російським медіа заявив:
«Із бурея синердашіс».
Туреччина має довгий кордон з Сирією і може співпрацювати з Росією. Ми можемо вдатися до кроків без того, аби порушувати територіальну цілісність Сирії. Ми не хочемо розпаду Сирії, але щоб так було, ми б хотіли, аби одна людина, яка пролила кров 600 тисяч людей, відійшла від влади і припинила вбивства.
Ердоган у Петербурзі заявив також, що обидві країни можуть відновити пошкоджені зв'язки і зробити їх ще міцнішими, а Путін говорив про можливість відновлення повноформатних взаємин із Анкарою.
Переговори підтвердили, що у наших стран є всі можливості для відновлення нормальних.
Переговори підтвердили, що в наших країн є всі можливості для відновлення нормальних повноформатних відносин, які б сприяли стабільності не лише в нашому регіоні, але й у всьому світі. Росія готова до такої роботи.
Росія готова до такої роботи.
Оглядачі також помітили, що Ердоган називав Путіна «дорогим другом». А кореспондент телеканалу CNN підрахував, що Ердоган під час прес-конференції назвав Путіна «мій друг Володимир» 4 чи 5 разів. Це може занепокоїти партнерів Туреччини по НАТО. Чи не збирається Ердоган геополітично повернути Туреччину ближче до Росії, сказав кореспондент CNN.
Це був матеріал Ростислава Хотіна. Как Иловайская трагедия поменяла ход антитеррористической операции на Донбассе? И насколько крепка дружба между президентами Эрдоганом и Путиным? Более подробно об этом слушайте в нашем медиаобзоре.
Газета «Сегодня» напоминает о том, что ровно два года назад, 10 августа, украинские военные рапортовали о прорыве к оккупированному Иловайску Донецкой области. Взятие стратегического железнодорожного узла, по задумке военных чиновников, должно было изменить ход вооруженного противостояния на востоке Украины. Однако тогда мало кто представлял, какая трагедия может разыграться на территории города площадью чуть больше 10 квадратных километров. Горожане рассказывают, что после боев не осталось ни одного здания, которое не пострадало от обстрелов. Военные эксперты рассказывают, что битва в Иловайске лишила украинских военных стратегической инициативы, хотя к тому моменту ВСУ практически вышли на окраины Донецка и взяли в окружение Донецко-Горловскую агломерацию, контролируемую сепаратистами. Тем не менее, украинское командование оказалось не готово к массовому вводу российских батальонно-тактических групп. Если бы Россия не ввела свои войска, то через пару-тройку недель Украина бы забыла о такой проблеме, как ДНР и ЛНР, и всю бы территорию контролировала. После своего назначения генпрокурором Юрий Луценко пообещал не только устроить так называемый вылов крупной рыбы, но и довести до суда ряд громких дел, расследование которых до неприличия затянулось. Прежде всего, о расстреле Небесной Сотни, пишет интернет-издание «Главред». Луценко, как пишет издание, полон решимости усадить на скамью подсудимых всех виновных в убийствах на Майдане и добиться их осуждения, реального или хотя бы заочного. На данный момент за преступления против майдановцев осуждены два десятка человек. Еще по дюжине заканчивается досудебное расследование. Более трех десятков находятся в розыске. Кроме того, недавно генпрокуратура провела обыски у причастных к вывозу из столицы черной сотни беркутовцев и нашла фрагменты оружия, которые станут доказательствами в судебном процессе. Луценко рассказывает, что до конца года все установленные причастные к расстрелам будут осуждены, независимо от того, находятся они в Украине или за ее пределами. Россия будет и дальше использовать сирийское противостояние в отношениях с Турцией, хотя Путин сотрудничает с Эрдоганом. Россия видит, что Турция имеет важнейшее значение для усилий НАТО по наращиванию военного присутствия в Черном море и является весомым игроком на Кавказе, где Москва пытается усилить собственное влияние посредством споров на Горном Карабахе. Об этом пишет американское издание «Стрэтфор». В связи с этим, как пишет издание, она хочет добиться того, чтобы Турция держалась от Кавказа подальше. Сегодня, когда приоритеты Турции сосредоточены на Сирии, Москва может посадить Анкару на крючок, продолжая поддерживать курдских сепаратистов и спутывая турецкие военные планы в Сирии за счет сохранения своего военного присутствия на поле боя. Автор статьи также отмечает, что Путин и Эрдоган – это властные лидеры с большими геополитическими амбициями. Им не интересно заводить друзей. Они полностью посвятили себя продвижению своих национальных интересов. Автор уверен, что впереди Турцию и Россию ждут новые точки столкновения этих национальных интересов.
В эфире «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Неудавшееся покушение на Плотницкого, усиление мер безопасности на территориях подконтрольных сепаратистам, заявление российской ФСБ о перестрелке на границе Украины с Крымом и о терактах, которые якобы готовили в оккупированном Крыму украинские диверсанты. Закрытие России КПВВ со стороны Украины в оккупированный Крым без пояснений. О том, являются ли все эти события прологом к новому витку эскалации в российско-украинских отношениях, мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». У нас в гостях военный эксперт Олег Жданов, а также по скайпу российский военный обозреватель Александр Гольц. Возможно ли большая война? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
«Я его чувствую руками и сердцем». Так говорит о своем продукте, козьем сыре, переселенец из Луганщины Александр Кононов. У Александра нет руки и ноги, потерял из-за несчастного случая на производстве. С началом войны он помогал украинским военным, из-за чего 3 месяца провел в плену сепаратистов ЛНР. Сейчас переселенец с ограниченными возможностями создал ферму и открыл собственный сыроварный бизнес на Житомирщине. На его сыроварне побывали наши коллеги из проекта «Настоящее время».
Примерно там температура 35-40 градусов нужна для ферментации.
Добавить в козье молоко фермент – только первый шаг к созданию домашнего сыра. Технология производства проста, говорит сыровар Александр Кононов. Но главное в готовке – другое.
Я же каждый день его делаю, я к нему присматриваюсь. Я его руками это чувствую, естественно.
По кухне мужчина перемещается на инвалидной коляске. Правую руку и левую ногу Александр потерял 11 лет назад на производстве.
Я не чувствую себя ограниченным в чем-то, я не чувствую себя
себя забитым и неспособным сделать что-то. Ну, я, наверное, неисправимый оптимист. Есть у Козьмы Прудкова выражение «хочешь быть счастливым – будь им».
Александр Кононов родом из Луганской области. С началом войны на Донбассе помогал украинской армии. Затем попал в плен сторонников непризнанной ЛНР, где пробыл 3,5 месяца. А полгода назад решил перебраться в Житомирскую область. В селе Десятина, где живет около 30 человек, купил заброшенный дом, создал ферму и вместе с товарищами решил наладить производство козьего сыра.
У меня была давняя мечта создать козью ферму. В Азии и в Северной Африке 55-60% козьего молока в общей массе производится. В Европе 30-35, а у нас в Украине всего-навсего 1-2. Людям нужно прививать культуру потребления козьего молока.
Чтобы уследить за всем хозяйством, мужчина просыпается в 5 часов утра. Перед тем, как выгнать стадо на пастбище, инвалидную коляску Александр меняет на протез. Стадо из 160 коз и овец послушно следует за пастухом. Атос, Портос и Арамис, Лена, Крапинка и Ляля. Почти каждую козу и овцу из своего стада он знает по имени. Говорит, у всех особенный характер и своя история.
Ну вот, вот Лена коза. Жила у людей вот одна, и теперь каждой женщине она тянется, ищет себе хозяйку.
Чтобы увеличить производство козьего сыра, в ближайшие пару лет Александр хочет создать стадо из не менее 300 голов. Хозяйство планирует переместить в заброшенную конюшню недалеко от дома, которую уже обустраивает. Еще Александр подумывает развивать экотуризм и у себя на ферме принимать гостей. Марина Ступак и Евгений Педин. Настоящее время. Киев.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Портрет Януковича на коробке из-под конфет, воспоминания об антиправославных вечеринках, муляж мумии Сталина, на котором писали о преступлениях против советского режима. Эти и другие экспонаты войдут в выставку онлайн-музея «Луганск Arts and Facts» «Сохранение культурного наследия Донбасса». Артефакты для экспозиции собирают бывшие жители Луганска. Они коллекционируют как материальные объекты, так и воспоминания культурных и общественных активистов. Ярослава Тимощук расскажет больше.
Створити музей вирішив поет із Луганська Ярослав Мінкін. Навесні 2014 року він переїхав до Івано-Франківська через погрози за участь у Євромайдані.
Того міста, яке ми знали, і музей, якого ми зараз створюємо, воно вже є такою собі пантеєю. Не було все так однозначно, не було якоїсь такої єдиної антиєвропейської чи антиукраїнської позиції.
Потреба створити віртуальний музей назріла ще й тому, що реальні експозиції залишилися на окупованій території. Жодну з виставок трьох луганських обласних музеїв вивести не вдалося. Створювати музей взялися активісти молодіжної організації «Стан», що перебралася з Луганська до Івано-Франківська. Вони отримали фінансування від німецького Гете-інституту і оголосили про збір експонатів, артефактів культурного і громадського життя міста у період із 2004 по 2013 рік. Експонати для майбутнього музею впорядковує журналістка з Івано-Франківська Світлана Ославська. Вона збирає їх за категоріями: матеріальні цінності, інформація про громадські й культурні рухи, події, персоналії та локації, значимі для Луганська. З методологією допомагають музейниці з Берліну Яна Браун та Мелані Крепс. Наразі команда впорядкувала 185 артефактів із запланованої тисячі. Інформацію перекладають англійською, щоб, очевидно, для українців зрозуміли люди поза контекстом подій. Готову експозицію представлять на сайті у вересні, говорить Світлана Ославська.
Ми не оминали увагою тих митців, які нині підтримують так звану ЛНР, адже вони теж впливали на культурне життя міста. Ми не хочемо бути однобокими і штучно створювати картину про українського Луганська.
Більшість артефактів майбутнього музею є нематеріальними. Це описи подій та закладів, які припинили існувати. Доля багатьох оригіналів експонованих книг, плакатів та картин невідома. Щоб дослідити, чи вціліли речі, одна з працівниць проєкту налагоджує зв'язки з людьми, що залишилися в Луганську.
Це дуже різноманітні експонати. І це від серії книжок, які були видані місцевими авторами, до таких артефактів, як ікона Януковича, яка була зроблена художником В'ячеславом Бадзе. Ренка, як така гротескна акція, він з коробки цукерок світоч зробив ікону Януковича і ходив з нею навколо облдержадміністрації для того, щоб показати весь абсурд ситуації.
Світлана Ославська спростовує думку про те, наче на Донбасі ніколи не було культури.
Варто дізнатися і про тамтешні рок-гурти, наприклад, чи антиправославні вечірки, або ж аналітичну, іронічну, навіть сатиричну передачу «Вопроса Польщі не має», щоб зрозуміти, це не так.
Ярослава Тимощук, «Донбас Реалії».
История. Достопримечательности. Волнухинское водохранилище.
Голубое озеро, как называют Волнухинское водохранилище на Луганщине, своей чистотой и прозрачностью может посоперничать даже с Байкалом. Правда, в отличие от российского озера, Волнухинский карьер появился с помощью человека, а точнее его жадность. Находится водохранилище на въезде в шахтерский город Волнухино. Во времена перестройки здесь работало крупное предприятие по добыче песчаника и гранита. Когда вырыли котлован глубиной 40 метров, наткнулись на подземные источники, которые и начали подтапливать карьер. Рабочие откачивали воду насосами несколько месяцев, а потом природа победила. Чем глубже рыли, тем сильнее котлован заполнялся водой. Вскоре финансирование предприятия прекратилось, и воде уже никто не мешал заполнить котлован полностью. За 2 года на месте промышленного карьера появилось озеро с лазурной водой. Видимость в воде достигает 10 метров. Это место стало любимым среди луганских дайверов. По их же рассказам, на дне даже можно найти строительный хлам и несколько бульдозеров, которые затопило водой.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Донбасс. Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Бывший депутат от партии регионов Владимир Медяник, задержанный по подозрению в действиях с целью изменения границ территории Украины, был посредником между так называемой ЛНР и украинской стороной. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, во время этих переговоров Медяник играл, цитирую, «положительную роль для Украины». При этом генпрокурор отметил, что если Медяник будет сотрудничать со следствием, возможно, меру пресечения ему не продлят на следующие 2 месяца. В понедельник суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о взятии экс-депутата под стражу сроком на 2 месяца до 4 октября. Министерство финансов Украины сможет выделить 200 миллионов гривен на погашение долгов по зарплатам перед горняками госшахт только после получения согласования со стороны бюджетного комитета Верховной Рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. В частности, в сообщении отмечается, что правительство приняло решение о выделении данных средств 27 июля. В ведомстве подчеркнули, что проблема имеет системный характер и связана с неэффективным использованием бюджетных средств. Как сообщалось ранее, горняк Виктор Трифонов вчера в знак протеста против задержек с выплатой зарплаты пытался себя сжечь у здания Минэнергоугля. Укрзалезница опровергает заявление депутата Мариупольского городского совета Андрея Федая о том, что в Мариуполь с сегодняшнего дня будут ездить только плацкартные вагоны. Пресс-секретарь перевозчика Даниил Ваховский отметил, что это неправда, и подчеркнул, что Укрзалезница не занимается дискриминацией жителей того или иного города, говорит Даниил Ваховский.
Твердження про те, що в Маріуполь будуть ходити тільки плацкартні вагони, це повна нісенітниця. Таке просто неможливо. Ми навпаки намагаємося робити все можливе для того, щоб жителі Маріуполя ніяким чином не відчували якогось дискомфорту стосовно послуг. Там запускаються постійно якісь нові напрямки.
Однако пресс-секретарь Укрзалезницы отметил, что проблемы на Мариупольском направлении все-таки есть. Это единственный пассажирский узел с востоком Украины, который пользуется большим спросом. По словам Баховского, иногда бывают проблемы с приобретением билетов. Однако в сентябре, по его словам, ситуация стабилизируется. Все контрольно-пропускные пункты на административной границе с аннексированным Крымом возобновили свою работу, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Пропускные пункты Чангар, Чаплинка и Каланчак работают как на въезд, так и на выезд из аннексированного Крыма. При этом в Госпогранслужбе сообщают, что вблизи админграниц с Крымом сохраняется высокая активность вооруженных сил Российской Федерации. Пограничники зафиксировали минимум 4 случая пролетов российских военных самолетов Ми-8 и передвижения военной техники у админграниц.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс. Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим обсудить события последней недели в так называемых ЛНР-ДНР, а также в оккупированном России Крыму. Это, как мы все знаем, покушение на Игоря Плотницкого. Это сегодняшнее заявление российской ФСБ о том, что в России, якобы в оккупированном Крыму, якобы был предотвращен теракт, который задумывали украинские диверсанты. Это вот необъяснимое перекрытие пунктов въезда-выезда на границе с Крымом и так далее. Для этого мы пригласили в студию военного эксперта Олега Жданова. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Также, друзья, напоминаю, что свое мнение, свои реплики вы можете высказывать нам по телефону 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Также к нашему разговору сейчас присоединился российский военный обозреватель Александр Гольц. Здравствуйте, Александр, вы слышите нас? Итак, вот вопрос к вам, наверное, сначала, Олег. Вы как расцениваете вот эти вот все события последней недели? Это звенья одной цепи? Стоит ли это рассматривать как что-то такое взаимосвязанное? И о чем это может говорить?
Ну, как взаимосвязанное, я бы не стал так сильно их связывать, эти события, потому что перекрытие, допустим, административной границы мы связываем с ротацией войск, которые стоят на прикрытии этой границы. Как Российская Федерация считает, это уже своей государственной границей с государством Украина. Вот. Поэтому операция прикрытия была проведена довольно неплохо. Создана провокация, закрыты переходы, убраны все лишние глаза, и одна БТРГ снялась с позиции, а вторая БТРГ зашла на эти позиции. Соответственно, колонны беспрепятственно пришли и ушли, военные с техникой, и техника, как говорил даже наш Александр Турчинов, что было зафиксировано скопление техники на открытой местности. Ну, вот это была сама смена. Что касается там, допустим, гибели сотрудников ФСБ и вот попытки предотвращения терактов, то я думаю, что там была информация о 4 дезертирах с оружием из российских частей. И, скорее всего, была операция по их ликвидации, вполне возможно, погиб сотрудник ФСБ. Соответственно, российская пропаганда, имея громадный опыт и используя данную ситуацию, могла представить это в том свете, что мы заслали ДРГ или готовили там серию терактов в Крыму. Ну, по моей информации, я думаю, что здравый смысл в Генеральном штабе тоже у нас присутствует. Поэтому на сегодняшний день там дестабилизировать ситуацию в Крыму таким образом, как устраивать диверсии, Украина, ни в коем случае не будет. Тем более политика нашего президента определена четко и понятно. Это мирный план, и теракты никак не вписываются в этот план.
Олег, а сегодня даже вот такое было тревожное сообщение вот в российских СМИ о том, что вот ФСБ российская заявила о том, что Украина якобы пыталась прорваться в оккупированный Россией Крым, и при попытке прорыва погиб один сотрудник Министерства обороны России. То есть это уже такая, знаете, сообщение, сценарий в духе вот консерв, да, гитлеровских. Зачем вот такое делать?
Ну, опять же, нагнетание обстановки. Дело в том, что Российской Федерации сейчас надо будет как-то оправдаться перед всем миром тем, что они заводят новые силы и средства в Крым, усиливают группировку, там идет замена, допустим, частей, которые входили в первую очередь в Крым, на части более такие серьезные, такие как, допустим, ракетные дивизионы ракетного комплекса «Бастион», это береговой комплекс для противокорабельной борьбы, вот, и они готовятся активно к участию в масштабных учениях «Кавказ-2016». И вот эту вот эскалацию милитаризации Крыма надо будет как-то объяснять мировому сообществу. Вот вам, пожалуйста, яркий пример пропаганды, что украинская сторона устраивает диверсию, попытку прорыва. В некоторых даже средствах массовой информации было написано, что мы массированным артиллерийским огнем там пытались пробить позиции Российской Федерации. Ну, это ж полный бред. Наши войска стоят на удалении от админграницы и занимают оборону там, и никуда не выдвигаются. У нас приказ не стрелять.
Александр, ваше мнение по поводу вот нынешних событий в Крыму?
Ну, вы знаете, я не готов полностью разделить точку зрения коллеги. По одной причине, это все гораздо серьезнее, чем, на мой взгляд, чем попытка прикрыть какие-то передвижения войск. В скобках я скажу, что, в общем-то, Россия ведет военные приготовления в Крыму, ничего не стесняясь и не собираясь ничего прикрывать. Неоднократно российские дипломаты и военные говорили, где наша территория, что хотим, то и делать. И сравнительно недавно Сергей Кузнецович Шойгу битым словом сказал, что мы наращиваем вооружение в Крыму, и, в общем-то, никак не собирался это оправдывать. И никаких попыток объясниться с мировым сообществом я как-то не наблюдаю. Теперь, что касается этого заявления ФСБ, это на самом деле это классический казус белли. Это повод к войне. Понимаете? И обращает на себя внимание, так не оправдывают бегство 4 солдат. Знаете. И это все наводит на куда более серьезные размышления. Посмотрите, по версии ФСБ все произошло в ночь на 7 число. Сегодня 10. Это значит, что информация была доложена на самый верх. И на самом верху приняли какие-то решения. Боюсь, вот еще раньше, когда меня спрашивали, возможно ли обострение ситуации, военное обострение ситуации между Россией и Украиной, я, исходя из общих соображений, говорил, что сейчас это вряд ли возможно. А вот после таких официальных заявлений моего обострения несколько уменьшилось.
Александр, так что можно ждать, получается, возобновления боевых действий? Если да, то откуда? Это будет из Крыма, это будет сепаратистские группировки, это будет Беларусь?
Прогнозировать нечто подобное. Я просто говорю о том, что Украина на сегодняшний момент, давайте называть вещи своими именами, Украину обвинили в государственном терроризме. Такое обвинение вполне может кончиться какими-то активными военными действиями. Вот.
Олег, вам вопрос. Можно ли в цепочку вот этих событий, если вот допустить, что Александр все-таки прав, да, что-то вот такое есть, то есть действительно, да, это очень настораживает, вписать события в так называемых ЛНР, ДНР, вот покушение на Игоря Плотницкого, там тоже обвинили в этом украинские диверсионные группы. И в так называемой ДНР, вот вчера Александр Захарченко объявил о том, что ужесточаются меры безопасности в так называемой республике. Как вы это прокомментируете? Ваша точка зрения на вот эти события на территории подконтрольной сепаратистам?
Ну, я немножко хочу еще вернуться к Крыму и сказать, здесь ситуация в Крыму и на Донбассе – это две противоположных ситуации. Несмотря на то, что участники одни и те же, за одной такой большой особенностью. Дело в том, что Крым оккупирован Российской Федерацией официально, они стоят там под российским флагом, и там нету сепаратистов, нету трактористов и шахтеров, там войска Российской Федерации находятся на сегодняшний день. Обвинить то, что обвинили Украину в терроризме, это как бы заявление одной страны. Страны, которая на сегодняшний день, сами там в Варшаве, признана главным источником террористической угрозы в мире. Допустим, Германия уже в своих официальных документах записала, что главная угроза безопасности Германии – это Российская Федерация. Понимаете, поэтому заявление Российской Федерации на мировой арене будет воспринято, ну, я не думаю, что очень серьезно с таким обвинением.
Но это... она и не очень считается с этими заявлениями.
Согласен, да, согласен, они ведут абсолютно самостоятельную политику, и, знаете, я бы сравнил тут, ну, Владимир Путин может поступить абсолютно нелогично и действительно там начать войну, но любое продвижение российского солдата с территории Крыма на материковую Украину, это будет расценено как вооруженная агрессия, как война. Причем это будет расценено не нами, это будет расценено мировым сообществом. И, соответственно, уровень санкций, который может быть применен к России в данном случае, будет просто катастрофический. Теперь вернемся к Донбассу. На Донбассе там абсолютно противоположная ситуация в том плане, что Российская Федерация заявляет, что их там нет. Ситуация, да, что там сепаратисты, что там танкисты, эти шахтеры и эти самые, и трактористы воюют. То есть они там хотят представить этот конфликт как гражданскую войну внутри Украины. Вот здесь, да, допустим, можно предполагать, что они решатся на какие-то наступательные действия. Но для этого нужны силы и средства, это раз. И, во-вторых, опять же, в действие вступает политическая составляющая. Весь мир уже понимает, это уже не 2014 год, понимаете, уже прошло столько саммитов, уже сказано столько вещей, уже написано столько статей об этом, и весь мир понимает, что без поддержки Российской Федерации, без поставки оружия, там, боеприпасов, топлива, продовольствия и самих наемников из России – никакого сепаратизма на востоке Украины не будет.
Олег, я даже допущу, что без отмашки из Москвы, возможно, и наступление со стороны сепаратистов не будет.
Конечно, конечно. Вот. Поэтому я бы, допустим, опять же мы упираемся в политическую составляющую. Решится ли Российская Федерация двинуть вперед какие-то силы и средства? Тем более, что у нас превосходство. На линии соприкосновения в Донбассе у нас численное превосходство и в технике, и в личном составе. Поэтому я не думаю, что безумству храбрых поем мы славу, когда-то сказал Маяковский, да, но я не думаю, что они настолько безумны. Ну, а Игорь Плотницкий, я считаю, что это чистейшая инсценировка. Две версии, как бы, может быть, которые я бы рассмотрел, это первое, поставить самого Плотницкого на место, потому что уровень коррупции и разворовывания той материальной и финансовой помощи, которая идет из России, там зашкаливает, просто зашкаливает. Я напомню, как вот Ходаковский, допустим, с Захарченко делили топливную мафию, да, когда горели цистерны, целые цистерны горели с дистопливом, там разбирались, и в результате Ходаковский нам помог нам Маринку взять, снял своих людей там в результате этого конфликта. Вот. То здесь вот это первая составляющая, то есть поставить его на место, показать, что все люди смертные, да. Ну, а вторая составляющая, может быть, это исключительно внутренние разборки в плане криминалитета. Кто вот на каких потоках?
Вчера на этот вопрос, являются ли это эти все события, которые мы сейчас обсуждаем, звенья одной цепи, нам ответил украинский эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Давайте послушаем, что он нам сказал.
Все это является индикаторами нагнетания обстановки и эскалации конфликта. Вопрос заключается только в том, это обстановки где и какого именно конфликта. В контексте событий этих наиболее неимоверным, мне кажется, допущение, что это является внутренним конфликтом между оккупантами и коллаборационистами на оккупированных территориях. То есть конфликтом за сферы влияния и за ресурсные потоки. Ведь обратите внимание, что этот конфликт, он разворачивается на фоне текущих изменений в структуре управления оккупированным Крымом и ожидаемых изменений на территориях Луганской и Донецкой области, оккупированных после запланированных на осень выборов. То есть, скорее всего, мы имеем дело с решением каких-то внутренних задач под прикрытием легенды о внешнем воздействии.
Это был эксперт по безопасности Юрий Костюченко. У нас в гостях военный эксперт Олег Жданов и российский военный обозреватель Александр Гольц. По скайп-связи мы обсуждаем события последней недели, о том, возможно ли большая война. Александр, скажите, вы как-то привязываете к вот этим провокациям в Крыму, по вашему мнению, к вот событиям последней недели на оккупированной части Донбасса?
Ну, я в целом согласен с анализом коллеги. Ну, в скобках, конечно, скажем, что на саммите в Варшаве много раз хороших слов про Россию было сказано, и то, что она угрожает международной безопасности, в международном терроризме ее нет вины. Что касается войны, возможной связи между Крымом и тем, что происходит на Донбассе, вот мне все-таки до этого заявления мне казалось, что происходящее на Донбассе прискорбно, но не выходит за рамки обычного нагнетания напряженности. Это ужасно, когда мы так говорим о гибели людей и об обстрелах. Но давайте честно себе признаемся, мы привыкли это уже наблюдать. Ничего из ряда вон выходящего там не происходит. Однако вот в сочетании с этими заявлениями, я не столь оптимистичен.
Александр, скажите, а вы, если вот связывать, сейчас мы говорили о том, что такие так называемые группировки ДНР, ЛНР, они уже насчитывают там достаточно большое количество штыков, вот по данным украинской разведки, это 32 тысячи штыков, по данным Украины, вооруженных сил Украины, там стоит около 100 тысяч человек, если все-таки там развернутся боевые действия, вот так вот, если предположить, да? Как вы прогнозируете ход этих боев? То есть у кого будет перевес и так далее? То есть будет ли являться вот численное превосходство вооруженных сил Украины преимуществом в этом противостоянии?
Ну, опять-таки, мы имеем дело, уж извините, с тем, что и та, и другая сторона очевидным образом завышают свои возможности. И мы не знаем ни то обладает ли Украина численным превосходством, не обладает. Ну, понимаете, вот в России регулярно публикуются статьи, где говорится аж о трех группировках, которые сосредотачиваются вокруг Украины. Вот это создание трех новых дивизий и выдвижение еще двух бригад из Центрального военного округа и так далее. Это на самом деле вот такие прогнозы дело сугубо неблагодарны.
Напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях военный эксперт Олег Жданов, а также по скайп-связи военный эксперт Александр Гольц. Олег, вы можете как-то спрогнозировать вот в случае возможного противостояния боеспособность украинской армии, как-то характеризовать, где-то есть слабые места? Вот нас слушают люди, в частности, Маринки, которые вы упоминали, на в серой зоне, на оккупированной части Донбасса. Отстоит ли Украина свои территории или потеряют их сепаратисты? Если вот оценивать боеспособность первого, так называемых первого и второго армейских корпусов и вооруженных сил Украины, которые находятся на востоке Украины?
Ну, я вам скажу, что с учетом всех плюсов и минусов, которые существуют, и особенно и в нашей армии, и на той стороне, у нас в любом случае у нас преимущество. Преимущество в том, что мы будем сидеть в обороне, мы будем сидеть на своих позициях, оборудованных уже не первый год, и они будут идти в наступление. Для того, чтобы это начать, надо иметть хотя бы трехкратное превосходство. Да, цифра, я, кстати, 100 тысяч первый раз услышал, всегда фигурировала цифра, порядка 60 тысяч человек сосредоточено на линии, на всей линии соприкосновения. Их группировка с учетом российских регулярных частей и вот этих двух корпусов. Два этих корпуса, чтобы вы представляли, это фактически резервная армия Российской Федерации. То есть люди, нанятые через, опять же, ту же сеть военкоматов и присланные сюда за деньги. Единственное, что так как они работают вне правового поля, мы их называем не контрактники, а наемники. И они попадают, если это объявить войной, то они сразу же попадут под действие международного трибунала. Теперь возвращаемся к конфронтации. Если они... У них на сегодняшний день мы точно... Оценивается группировка где-то в 43-45 тысяч человек. Там порядка 8-9 тысяч регулярных частей Российской Федерации, плюс есть небольшие силы, там, так называемые народные милиции, которые они сейчас пытаются сформировать. Ну и порядка, да, 30-32 тысяч эти корпуса. Вот вам вся группировка. Наша группировка составляет на сегодняшний день порядка 60 тысяч.
Вот я хочу заметить, что 100 тысяч, цифру откуда я взял, это из статьи «Это война» и на сайте российской «Новой газеты» под авторством Валерия Ширяева.
Ну, видите, они пользуются своими разведданными, мы пользуемся своими разведданными. Ну и плюс ко всему, на сегодняшний день хочу отметить то, что мы укомплектовали вооруженные силы Украины до той штатной численности, которая заявлена в законе Украины. То есть 250 тысяч реально стоит под ружьем на сегодняшний день. Там плюс-минус есть процент некомплекта, конечно, но тем не менее мы развернули все, что планировали развернуть согласно закону, принятого в 2014 году. Плюс еще не забывайте, что... У них нет авиации, у них нет ракетных войск.
Ну, по крайней мере, официально, да.
Официально, да. И мы прекрасно понимаем, что, опять же, у нас это все есть. И если нам придется обороняться, Генеральный штаб, конечно же, примет решение для того, чтобы ввести в бой и эти виды вооруженных сил. Но вопрос, если появится у них авиация и ракетные войска, как отреагирует мировое сообщество? Все понимают, что это будут российские вооруженные силы, что это будет открытая вооруженная агрессия против Украины. Я не думаю, что Россия на сегодняшний день в политическом плане в первую очередь готова рискнуть. Владимир Путин, он сидит и мечтает, чтобы вернуться в большую восьмерку, вернуться в большую двадцатку и вернуться вообще за стол мировых политиков, первых лиц, которые вершат судьбу мира. Это его главная цель. Он самый проевропейский политик на сегодняшний день. Но как бы его пути достижения этого... к сожалению, не вписывается, точнее, к нашему счастью, не вписывается в понятие, допустим, мировой политики на сегодняшний день, так как она есть.
Александр, к вам вопрос. Как думаете, зачем все-таки России провоцировать такую большую войну с Украиной? Не связано ли это с последним опросом Левада-центра, который говорит о том, что популярность Владимира Путина среди россиян падает? Это ваше личное впечатление. Какие могут быть цели, выгоды для России из вот такой провокации полномасштабного военного конфликта с Украиной, по крайней мере?
Знаете, вот одна из проблем анализа российской военной политики в том и заключается, что довольно трудно находить рациональное объяснение происходящего. В этом большая проблема. Вот если рассуждать логично, огромное количество усилий Россия потратила на то, чтобы прекратить санкции, на то, чтобы как-то урегулировать и выползти из этого конфликта. Начинать конфронтацию в этих условиях, это обрушить политику, которая длилась, ну, по меньшей мере, последний год. Вот на этом, но опять-таки повторю, да, далеко не все действия России поддаются, увы, поддаются рациональному анализу.
Как вы оцениваете боеспособность российской армии в двух словах?
Довольно высокая. Я должен сказать, что начало украинского кризиса это продемонстрировало. У России сейчас два преимущества. Первое – это способность к быстрому развертыванию. В течение полутора суток мы развернули на российскую, они развернули на российско-украинской границе 40 тысяч военнослужащих. Фантастический успех, если сравнивать с тем, что в 1999 году потребовалось 3 недели, прежде чем начать развертывание первых частей после нападения чеченцев на Дагестан. И второе – быстрота принятия решений. Владимиру Владимировичу Путину не надо ни с кем советоваться, чтобы принять решение. У нее ни с парламентом, ни с политическими силами, ни с союзниками. У нас, если вы помните, то принятие решения, разрешение о действиях на Украине заняло Совета Федерации меньше чем.
Да, и все проголосовали единогласно.
Да. Поэтому в этом проблема.
Все, спасибо большое за эфир. К сожалению, наше время заканчивается. Будем надеяться, что вы, Александр, ошибаетесь. Никакой войны все-таки полномасштабной не будет. У нас в гостях был военный эксперт Олег Жданов и по скайп-связи российский военный обозреватель Александр Гольц. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Мирослав Тямущий, пенсионер, город Торез.
Життя на окупованих територіях в ДНР нагадує існування у двох реальностях. Перше створене 6 каналами республіканського телебачення та газетами з головою республіки Захарченком на передовій. Інше – це справжнє життя людей. Пам'ятається, голова республіки з телеекранів та зі шпальт кишенькових газет обіцяв людям мир, процвітання, роботу, свободу, перемогу і навіть відремонтовану дорогу до легендарної, зруйнованої влітку 2014 року пострілами залпової артилерії армії Росії Савур-Могили до свята 9 травня. Проте деякі ділянки дороги і досі у жахливому стані, потрощені гусенями танків та САУ, окупантів і атмосферними впливами погоди. Використовуючи націоналізовану дорожню техніку, яка залишилась з часів проведення Євро-2012, найманці Кремля почали зрізати дорожнє покриття асфальту фрезами, вивозити його і засипати ями на інших другорядних дорогах. Жителі прилеглих вулиць відрами розтаскували зрізаний асфальт до воріт власних будинків та гаражів і, поливши його соляркою та бензином, ремонтували дорогу біля власних осель. Їхня відремонтована у такий спосіб дорога виявилася якіснішою. Біля Торейського кар'єру, де вироблявся щебінь різних фракцій, бойовики влаштували танковий полігон зі щоденними пострілами з гармат, мінометів, САУ та систем залпового вогню. Підприємство припинило свою роботу. Раніше звідси гравій постачався на будівництво Донбас-арени у Донецьку. Тепер там спустошена пострілами та гусеницями танків земля. Деякі ями на дорогах міста засипали породою стариконів, наваливши купи біля узбіччя. Десь було замало, а десь забагато. Машини колесами рівняли поверхню замість катків дорожнього трактора.
Письмо із Донбасу. Читайте більше на сайті Радіо Свобода.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют о росте количества необоснованных задержаний и арестов украинцев в России по сфабрикованным обвинениям в распространении наркотических веществ. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИДа на странице в социальной сети Facebook. В конце июля Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины оценивать угрозу возможного бессознательного задержания в России при планировании поездок в эту страну. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в июне заявил, что на сегодняшний день в заключении на территории России находятся 12 украинцев, на территории Крыма 16. Матери и жены украинских военнопленных, которые незаконно содержатся в отдельных районах Донеччины и Луганщины, прекращают голодовку под администрацией президента и собираются ехать самостоятельно в Донецк. Как сообщили участники акции, основная причина – плохое самочувствие некоторых матерей, передает «Украинская правда». В свою очередь, родственники заявили, что планируют ехать в Донецк на встречу с пленными, но любые детали поездки сообщать отказались, цитирую, чтобы не навредить. С участниками акции также общался советник главы СБУ Юрий Тандит. Радиостанция «Голос Донбасса», на которой выходит проект «Донбасс Реалии», сегодня начала вещание вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области на частоте 95,3 FM. Об этом на своей странице Facebook сообщила заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. Она отметила, что это уже 61-й официально установленный передатчик в рамках работы комиссии по восстановлению вещания на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. «Донбасс Реалии» можно слушать в эфире «Голоса Донбасса» с понедельника по пятницу с 17 до 18 часов.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.